что, ну, начинающие участники. Начинаем.
Давайте начнем, да.
Начали.
И сегодняшнему стихотворению, которое я подобрал, я стараюсь вот в последнее время подбирать какое-то что-то новое. Или в тематике, или как-то что-то прежде, то, чего прежде мы не освещали. А. Так вот, сегодня я выбрал одно из двух стихотворений 28-го года, которое было напечатано в одном из первых сборников поэтических Уритви Гринберга, сборник, который называется «Келев Байт», «Домашний пес». Это такая общественно-политическая поэзия. Уритви Гринберг в этом сборнике предупреждает, как домашний пес, весь еврейский ишув, что тихое время скоро кончится. И действительно, в 29-м году, менее года после того, как он написал это, разразился страшная волна погромов. Не только один погром в Хевроне, была волна погромов по всей стране. Были убиты десятки евреев, сотни тяжело ранены, изнасилованы женщины, сожжены поля, разрушены дома. Это была волна погромов арабских по всей стране. Но это стихотворение несколько особо тем, что он напрямик обращается к национальному поэту того времени, Хаиму Нахману Бялику. И надо сказать, что Бялик уже жил в Тель-Авиве, на улице, названной его именем при жизни его, улице Бялика. Ему построили дом, он жил на его же улице, да, красивый дом. И он считался патриархом. Или, как писал один из его почитателей, но и популярных авторов того времени, совесть нашего времени. Это был Хаим Нахман Бялик. Что еще интересно, Бялик развил довольно бурную деятельность здесь, в Эрец-Исраэль. Но все, кроме поэзии. Он давал лекции, он организовывал субботние вечера, концерты, он разъезжал по стране, он работал с молодежью, у него были какие-то проекты, но он не писал ни одного стихотворения. За все те годы, которые он прожил в Эрец-Исраэле, это было более 15 лет, он написал, по-моему, только два стихотворения. И все ожидали от него чего-то. Он знал всех молодых поэтов, все, конечно, обивали его пороги. И Уритви Гринберг был с ним в очень таких близких, но интересных отношениях. Близкие отношения с Бяликом было дело непростое. Он был человеком резким, очень такого своего мнения, своенравным. Не только другие считали его корифеем, совестью нации, патриархом, он тоже себя таким считал. И быть с ним в близких отношениях могли либо те, которые полностью ему подчинялись и глотали его слова, что бы он там ни сказал, на иврите, на идыш, по-русски. А Уритви был в близких отношениях, но в особых. Он ему не подчинялся, он писал совершенно иначе. И многие приближенные Бялика не понимали это. Бялик сам как-то сказал своему приятелю, что кто-то к нему подошел и сказал: «Бялик, как ты можешь с ним дружить?» Он имел в виду Уритви Гринберга. «Он же сумасшедший, он же на стены лезет». И Бялик ему сказал, верно, что он лезет на стены, но у него есть из-за чего лезть на стены. У него есть большой талант. Хотя Бялик писал совсем иначе, но он сумел распознать, он говорил, не только талант, у него есть и идея. Вот это очень важно для большого поэта. У него есть идея, он одержан идеей, у него есть большой талант. И поэтому ему позволено быть сумасшедшим. Ему позволяют. И несмотря на вот на эти стихотворения были опубликованы, Бялик их не любил, потому что они его призывали к тому, чему Бялик не хотел делать. Выйти из своего красивого дома. Это был один из самых, до сегодняшнего дня есть бейт Бялик, один из самых красивейших домов в Тель-Авиве. Он жил только с женой, у него не было детей, к его сожалению. Огромный дом. Туда, там, высшее общество туда приходило. Это был, самый такой европейский салон в лучших традициях. И Бялик действительно был окружен вниманием, лестью. И он взывает к нему и обращается к нему очень резко. Мы сейчас это увидим. Еще я хочу одну деталь добавить. Бялик стал известным, надо сказать, национальным поэтом на иврите после того, как он опубликовал свою поэму о Кишиневском погроме в 1903 году. Сразу после погрома, который был весной 1903 года в Песах, Бялик и еще несколько человек выехали из Одессы как общественная комиссия для рассмотрения того, что произошло, и объективного доклада. Так, конечно, не полагались на царскую полицию, которая... Он был потрясен. Он прошел, так как я кишиневец, я знаю точно, где он был, в каким... Там впоследствии я жил в тех кварталах, старых кварталах Кишинева, в которых он был. На иврите. Свою поэму он написал на иврите. И он вернулся потрясенный. По соображениям цензуры царской нельзя было писать о Кишиневском погроме, и он написал как будто бы поэму о уничтожении немировской общины во время Хмельницкого бунта в 648 году, как будто про Немиров. Так она и называлась, так она вышла в свет, «Маса Немиров». Но и все знали, о чем идет речь. Что было самым ярким для общественного еврейского мнения? Бялик не только был потрясен тем, что он увидел, и тем, что ему рассказали, но он был потрясен тем, что евреи, кроме некоторых, вели себя очень трусливо, прятались от погромщиков. Даже те молодые люди, которые были ремесленниками. В конце концов, они владели молотками, пилами, там, вилами, вся. Они прятались, они видели, как на их глазах насилуют их жен, их детей, убивают, сжигают. И поэтому он призывает в этой поэме: «Хватит плакать! Хватит оплакивать, мы должны восстать». Вот это стало гимном еврейской молодежи. Мы больше не будем оплакивать то, что есть погромщики. Это новое время настало. Мы возьмем оружие в руки. Не будет оружия, зубами, ногтями будем выдирать. Умрем, но и они умрут. Это стало девизом. И молодой человек, одессит, Жаботинский, в как изучив иврит в том же году, он еще не знал иврит, прочел эту поэму, перевел ее на русский язык, и она стала достоянием не только той еврейской молодежи, которая читала хорошо на иврите, а уже таких было не очень много сравнительно, потому что молодежь 16-17 лет уже была гимназической молодежью. Но это попало и на русский язык. И Бялик в одночасье почти превратился в национального еврейского поэта. Горький прочел переводы Жаботинского и сказал: «Я не думал, что у евреев есть такой великий поэт». И этот перевод, и другие переводы. Тот революционный пыл, который охватил русскую молодежь, русскую интеллигенцию, он же в какой-то мере охватил еврейскую, не в русском русской, которое было, естественно, те социалисты, коммунисты, эсеры и так далее, там было много евреев. Но именно евреев национального толка. Это было новое видение мира. И Ури Цви призывает Бялика в 28-м году к тому же. Он говорит: «Бялик, ты обуржуился. Ты стал тем, против которых ты выходил в свое время». А сейчас прочтем это стихотворение. Да.
Просто покойная моя теща, дочь богатого довольно человека, она рассказывала, что Шолом Алейхим и Бялик приходили к ним играть, значит, карты, гулять. Он как бы довольно буржуазным человеком был
всегда,
и как бы не получив
дома. Он сам действительно на улице на баррикады не ходил, это я. Но как поэт. Ну, в этом отношении у него разное было положение.
Я хочу сказать, что он...
У него была своя типография, а потом он прогорел. У него все было. И то, и другое. Потом, когда покупали его произведения и на иврите, на русском языке, с этого у него были доходы, очень хорошие доходы. Он тоже, он вновь свою типографию, свое издательство, свое, конечно, ой. И он в этом отношении никого не спускал никому. Никому здесь, в Тель-Авиве, рассказывала издательница впоследствии еврейской энциклопедии большой, что у них был магазин книжный. Он зашел в магазин и увидел, что кто-то напечатал без его разрешения что-то ему. Она говорит: «Жаль, что я не записал». Таких ругательств сочных на иврите, на идыше, на русском я, говорит, не слышала. Давно. Но самое главное, на иврите даже такого не было еще. Это было что-то новое. Да, он не спускал никому, и действительно с гонораров он, да, он жил, у него были гонорары за поэзию, у него были гонорары за знаменитую книгу о годы, которую он составил вместе с Равницким, они действительно работали над этим много. У него были проекты, другие, он действительно был обласкан здесь. Там были разные периоды, были периоды, в которых он более преуспевал, менее преуспевал. Конечно, он сам на баррикад не ходил, я об этом не говорю. Но как поэт, он превознес это знамя нового еврейского поколения, новой вот этой борьбы. Я думаю, это просто чудо. Да? Ладно, давайте прочтем это стихотворение. Бялик. Кума Угав Хашира Гаеврит, Наген Нигун Хаари Мипи Бялик, Мифи Бялик, Кейца Дари Кампит Омиривцо, Везинек Алшовав. Ялик, афох шулханха и арух, увеза амейнеха гареш месубим, вецеля сав, укра беколь рам леофота шамай, гавиу галом, гехалей ретамим лехатита армон, בית הסוהר שלי. ובהתלקח האש בקירות הארמון, פחה מן הפה כמפוח לאש, וגמע את הלהב בחדוות הגוף. והיה, והיות לי אי איפר הרחוש, וראית דמות השכינה על היי, אמור לה, אימי, הנני אני, רק כותונת אחת לעורי, וזה טוב. וענתה השכינה, אהבתיך בני, הנני שלך, ואתה שוב שלי, ויצאת בארץ כפי הארי. Во-первых, чувствуется в этом стихотворении некоторая ритмичность, которая напоминает нам поэзию Бялика самого. Во-вторых, он пользуется здесь некоторыми образами, которые присутствуют в стихах Бялика в течение его поэтической биографии. А сейчас перейдем, как говорится, к самому тексту. Бялик. Восстань, орган поэзии еврейской. Кума – это встань, и можно даже сказать проснись. Угав – это орган или духовой инструмент такой большой силы. Гаширага иврит, да, – это поэзия на иврите и еврейской поэзии. Тут можно сказать и так, и этак. Но имеется в виду, конечно, на иврите. Наген нигун гаари бифибялик. Сыграй мелодию львиную из уст Бялика. То есть Урицви обращается как бы к музе еврейской поэзии, к тому органу, который существует вообще, и который из уст Бялика уже играл. Да? Эта муза уже появлялась в его устах. Из уст Бялика. Что сыграть? Да, у него тут двоеточие. Кейцад ари кам питом миривцо. Как восстал лев вдруг с ложа своего. Везинек алшовав. И прыгнул на взявших его в плен, на сторожей своих. Шовав – это те, которые его пленили. Да? Вторая строфа. Бялик. Афох шулханха гэр. Бялик, переверни свой стол накрытый. Увезам и неха гареш месубим. И гневом очей своих изгони празднующих. То есть тех, которые сидят вокруг этого стола. Месубим, от этого же слова есть и месиба, праздник, но это легесев, это окружить, как сиву, те, которые сидят вокруг круглого стола, вокруг стола. Но я для себя так перевел празднующих, потому что это как бы не только те, которые едят с его стола, да, это тут мы видим отношение Гринберга к тем, которые окружают Бялика. Ну, тут уже это слишком. Но может быть. Это я вам оставляю. Это я вам. Но тут это они в праздности, понимаете? Они не занимаются ничем полезным. И вот он говорит, гневом очей их изгони. Вецела шаф. Украды колера. И выйди на порог. И воззови гласом великим. Леофота шамай. Воззови, да, к птицам небесным. Гавиу галом. Принесите сюда. Гахадейра тамим лехацита армон. Угли огненные, чтобы поджечь хоромы. Армон — это дворец, хоромы, палац. Бейт хасогар шели. Каземат мой, тюрьму мою. И тут, естественно, он описывает дом Бялика, который как дворец, как хоромы, в которых и столы накрыты, и люди сидят. А он говорит, нет, ты должен выйти на порог, оставить. Наоборот, воззови к птицам, чтобы они принесли угли, поджечь, потому что твои хоромы — это твоя тюрьма, твой каземат. Не твоя, шели. А он это все от Бялика, и как бы из его уст.
Ну, свою, да?
Ну, мою. Тут как бы Бялик говорит. Это от первого лица. Скажи им, чтобы они так и так. Убит лакаха эш бехирота армон. И как только возьмется огонь за стены дворца. Тха мингате. Камапуах лаэш. Выдохни из уст, как мехи в горнило. Мапуах это как в кузне. И вот ты сам же в этот огонь выдохни, то есть придай ему больше сил. А как только этот огонь станет больше, угма это лагав дехедва тагу, и сглотни пламя в радости плоти. То есть от того, что ты сжигаешь свой же дворец, своим же дыханием огненным, ты его изглотни, и в тебе прибавится сила. Гба, лигмуа, это проглотать, это глотать. Глотать особенно жидкость. Да, лигмуа, да. Ты сначала этот огонь делаешь его больше, а потом его уже проглатываешь. То есть из него, из этого же жара ты становишься сильнее. Да. Да. Вегая вегиот ли и эйфер хархуш. И когда в холм пекла превратится имущество все. И это как холмик, и ей хоровод это остатки чего-то. Пол пепла. Эйфер это пепел. Огонь пожирается, и все превращается, все имущество превращается в холм пепла. В гору пепла. Вероита думурта шхина алгарит. увидишь образ. И тут шхина, надо вам сказать, во-первых, это один из самых любимых образов Бялика в своей его поэзии. И это непереводимое слово. Оно переводимое, конечно, но нету его эквивалента русской теологической ни поэзии. И поэтому переводится, например, «скиния», «шхина». Но это просто то же самое слово. «Шхина» — это присутствие. Так как слово «шахен», «лишкон», «быть», «присутствие». То есть это присутствие Божье. И увидишь образ присутствия Божьего во главе холма или на главе холма этого холмика пепла. То есть как бы именно на, не в твой дом, в твой дворец Бог приходит. Там он не присутствует как раз. Но когда ты сжег этот дом, как раз ты увидишь образ шхины. וראית דמות השכינה על האי אמור לה и тут еще один образ, который присутствует в поэзии Бялика, очень им любим, это образ матери. И это образ тоже взятый из еврейской традиции, когда шхина — это же женское, женский образ. Шхина — это как мать, мама любящая, то есть божественное присутствие, которое есть для того, чтобы утешать свой народ. Эморла, ими, скажи ему, этому присутствию, или ей, как, ну тут каждый ла, уже. Ла. А? Ла. Да, ну да, ей, но по-русски я не знаю точно, как вам сказать. Скажи, ими, мама моя. Инени, ани, вот я, бедняк. Рак ктонет, кутонет ахат леоми. Только сорочка одна на коже моей. Везе то. И так ладно, так хорошо. Веанта хашхина. И ответит она. Я не знаю, там, тот образ, так, присутствие, как. Агавтиха бни, любимый мой сын, или люблю тебя, сын мой. Гинени шелха, я твоя, веата, а ты шувшеги, а ты вновь мой, то есть я всегда была твоей. Тут шхина — это и муза поэтическая также.
Незнакомка.
Ну, знакомка как раз. Именно знакомка. А ты вновь мой, то есть долгие годы ты от меня отворачивался. Я-то твоя, а ты нет. А сейчас, вот в своем новом образе, в новом старом, обличителя, бедняка, таким ты должен быть. Ты вновь мой, отошувший. Вьяцата ваар кецейца адик. И пойдешь ты по стране львиным ходом. То есть именно вот таким все тебя называют львом, патриархом. Это неверно. Только вот если ты сделаешь то, что я тебе говорил, говорит ему Ури Цви, ты пойдешь по стране львиным ходом. Кецей тарит.
Надо было хату делать, нет?
Хату отнять, да? И хату, и стипендию.
Это в Рамадане. Хату покинул, в Рамадане там
целый дворец такой, и памятник его находит.
Все есть, да. Он при жизни был всем.
Дом Бялика.
Есть в Тель-Авиве дом Бялика. Есть, по-моему, может быть, и в Рамадгане тоже что-то есть, возможно.
Перед тем, как она переходит в Бен-Гурион, направо.
В Москве тоже было такое явление, особняк Рябушинского, который занимал Горький.
Ну, да, да, да. Ну, Горький был именно вот как бы в том же положении, да, и к нему призывали столь многие люди. Будь самим собой, ты был, а ты кем стал?
Но
в Иерусалиме он не жил. Он приезжал, конечно.
А вот Агнон
это более позднее, Агнон был тогда молодым человеком. А Клойзнер был действительно его приятелем. Но 30-е годы, понимаете, дело в том, что Бялик уже умер в 34-м году от инфаркта. Он поехал на операцию. Ну, так они были иерусалимцы как раз, а Бялик нет. Он приезжал в Иерусалим, но он поехал в Вену оперировать сердце и умер. Ему сделали операцию, операция прошла удачно, он умер после этого.
Так, как Леня Рудин, видно, второй покой?
Ну, я не могу вам сказать точно.
У него тоже операция удачная.
Вот, но действительно, и Бялик пообещал перед тем, как он поехал на операции, он был у Рава Кука. Они уже знались некоторое время, несколько лет. Он относился к нему с большим пиететом, Бялик. И он сказал ему, Рав Кук был немножко старше его, лет на 5. Если, говорит, все пройдет удачно, так он ему сказал, я вернусь в Эрец-Исраэль, обещаю, что буду вновь соблюдать субботу. Все, я с этим делом, но не вернулся. Не обещать, может быть, можно, но не все от него зависело, да. У него было так. Так вот, мы видим перед собой вот это воззвание к Бялику. Ури Цви понимает, что он еще может быть слишком молодой для того, чтобы сотрясти общественное мнение, хотя он очень старается. Я вам скажу, это 28-й год, так, 28-29-й, он в 34-м умер, 64 лет от роду Бялика. Значит, ему было 58-59 лет, а у Ритви было ему 29. Нет, извините, немножко больше. В 26-м году ему было 32-33 года. То есть разница в 20 лет почти. Ну, но в таком... Да, это, понимаете, 32 года, 31-32, это еще молодой человек, а юнгерман, как говорили. А юнгерман, это молодой человек. А Бялик, ну что вы, это уже десятки лет творчества, деятельности и всего такого, да?
Если дело у него написано поэма, я читал
а?
На русском языке у Бялика.
Ну?
И было написано.
Что?
Поэма, вот это о погроме.
Это уже Ботинского.
Это может быть перевод. Я не знаю, чей перевод там.
Нет,
Жаботинского. Да. Ну?
Я книгу читал.
Но сильные переводы.
Он, по-моему, как сказать, Зей, он пересильный, понимаете? Вот.
Я не могу вам сказать. Я вам хочу сказать одно, что когда читали Жаботинского, перевод Жаботинского, те, которые знали и иврит, и русский язык, у многих было мнение, что на русском это даже лучше, чем на иврите. Потому что Жаботинский это как-то... У него был прекрасный вкус, он чудесно знал всю русскую поэзию, и поэтому это вышло в самых лучших канонах, но не но это было не, не то, чтобы он повторялся, а он сделал что-то особое. И это во всяком случае. Вот. А у Бялика вообще поэзия тяжеловесна.
А у Жубатинского это, как сказать, и нервные, а там отлажено все, знаете, как солдаты, бум-бум-бум-бум, вот эти стихи, то есть не срыва, и второе, там четкое стихотворение, там на какие-то слёты пойдут, а там идет
только нарастающее, ну, может быть, я уже по правде сказать не помню хорошо.
Я прочитал
наизусть, не помню, ни еврейский текст, ни тех же Ватинского. Но как бы то ни было, это считалось в те времена. Вы знаете, русский язык тоже иной сегодня, иврит, уж нечего говорить. Но в те времена это считалось верхом, совершенство и перевод. И Ватинский потом перевел много стихотворений. 22-м году или 23-м в Берлине он издал целый томик «Ялика на русском языке», который тоже имел огромный успех. И он написал предисловие к этому слову Жубатинского, поэзии природы у Бялика, понял, национальной поэзии, традиционной поэзии. То есть он это как бы дал всю его поэзию в таком плане литературном. Это было и имело огромный успех, огромный успех. И многие считали, что переводы Жубатинского красивее, во всяком случае, чем оригинал. Конечно, глубина оригинала с ней невозможно сравниться, но по эстетике, по красивости, во всяком случае, в традициях русского языка, который все-таки был богаче, чем иврит тогда, в этом отношении, то это считалось более красивым. Я думаю, что на сегодняшний день нету переводов лучше, чем переводы. Были попытки, между прочим, переводить Ялика уже в 70-е, 80-е годы. Те же самые, я не говорю про новые стихотворения. Может быть. Но... И... То есть мы видим перед собой, с одной стороны, поэзию, очень сильную поэзию Гринберга самого, то есть как он видит образ поэта, образ поэзии, как музы, присутствие Всевышнего, именно образ поэта бедного, а не богатого, который освобожден от уз этого положения, богатства и всего такого, который может быть обличителем и пророком, тем, кем Бялик был в свое время, будучи молодым человеком, забыть. А потом стал все более и более принятым. И действительно, ну, Бялик не отозвался, это если уж говорить о исторической действительности, он не отозвался на эти призывы. Ну, я не знаю, из-за хаты или из-за чего-то другого, во всяком случае... Он очень мало писал. Да, тут ему уже было около 60. У него было много планов, он многое делал.
Но почему не писал?
Стихи не писал. Это вам, я вам хочу сказать, многие исследователи Бялика до сегодняшнего дня не знали. Это действительно загадка Бялика. Загадка Бялика. Он написал, по-моему, я вам сказал, два стихотворения, которые тоже не вершина его творчества. Хотя это Бялик.
Загадки никакой.
У меня было вот после второй книги я полгода тоже не мог писать.
Загадки нет, Женя. Это загадка простая. Человек писать может, но понимает, что это хуже.
Может быть.
Это все же, что он так,
возможно,
как писал, он не может.
Возможно.
Может собачье не писать.
Может, когда...
Ты посмотри, сколько людей, которые...
Когда продолжают, да?
И ему, например, очень хотелось быть прозаиком. Он писал несколько, написал несколько рассказов, но они не вызвали того энтузиазма, которого он бы хотел, как его поэзия. Но это все было сделано еще в Одессе, это не здесь. Да, это в 1908 году уже вышло. Это еще не здесь, это Бялик и Равницкий, да, они сделали новое. Здесь он для детей, он очень много старался, он переводил, он привел Дон Кихота, например, на иврит. Тоже по замыслу Жаботинского он принял этот замысел, что надо переводить самую лучшую мировую литературу на иврит, чтобы детям, которые читают на иврите, было что читать. Жаботинский взялся за Данте, но не перевел всю божественную комедию, хотя перевел большую часть. Он прекрасно знал и старый итальянский язык, и новый итальянский, во всех его наречиях. Было 20 наречий, на которых он говорил, ну, вообще он был очень-очень талантливый человек, гениальный, ну, в смысле таланта, литературного таланта. Так как он учился в Италии, то вот, за несколько лет выучил настолько итальянский язык, что говорил в Неаполе, как неаполитанец, в Милане, как миланец, то есть в Риме, как римлянин, в Вероне, как...
А в Польше как польский.
А в Польше, а потом, что интересно, ну, тут мы перешли от Бялика к Жаботинскому. Бялик знал тоже несколько языков, конечно, он русский, он немецкий знал хорошо. Он, ну, если перевел с испанского, старый испанского, я не знаю, перевел ли он с старого испанского, не, это не обязательно. Но он знал европейские языки, некоторые, конечно, знал неплохо. Жаботинский знал, ну, очень хорошо, где-то, наверное, 10 языков. Очень хорошо. То есть он блестяще говорил, писал, редактировал на этих языках. Это, конечно, был русский язык прежде всего. Английский он знал уже очень хорошо. В 14 лет он перевел Ворона Эдгара Аллена По. Это один из классических переводов на русский язык. А потом он его перевел и на иврит. Потом он выучил, естественно, французский, итальянский, это все он выучил перед тем, как он стал сионистом и решил выучить иврит, и за год выучил иврит так, что он уже на 904 году на конгрессе на сионистском он уже держал речь на иврите. И он учился у кого? У Равницкого, между прочим. У Равницкого он учился ивриту и несколько учился даже Талмуду, потому что он вырос сиротой. Шесть лет его отец умер. Мать была очень хорошая женщина, но воспитание ему дали русское, а не еврейское. Он не ходил в хайдам, не ходил в ешиву. Идиш он выучил, когда был взрослым, для того, чтобы он умел говорить с еврейскими массами. Он стал сионистом и специально выучил идиш. Польский диалект, румынский диалект, литовский диалект, все диалекты идиша. Он ехал на поезде через всю Восточную Европу, останавливался и держал речь на идиш, писал на идиш, редактировал на идиш и говорил на идиш. А потом он от сионистского движения был послан в Турцию организовать там сионистское движение. Он выучил турецкий язык. Он выучил болгарский язык. Почему болгарский? У него была идея создать университет в Иерусалиме. Так как в России, например, был Нумерус Клаузус, он сказал, ну вот наша задача сионистская организовать университет в Иерусалиме на иврите, чтобы те студенты евреи, которые не приняты, могли приехать. Но как организовать университет на иврите, это новый язык. А в Болгарии, тогда организовали университет, он специально выучил болгарский язык для того, чтобы понять, как пишутся учебники на новом языке. С немецкого языка, с английского языка. Как овладеть вот этим научным переводом? Он, естественно, выучил немецкий язык прекрасно, совершенно. Английский он знал, французский, испанский, итальянский, итальянский общество, он был так влюблен в Италию, он там учился в университете с 17 по 21 год, он, по-моему, там был. И с ним ходили, потом, когда уже он был в Европе, он очень любил итальянскую кухню, заходил в итальянские ресторанчики. И там обычно этими поварами, официантами были итальянцы. Как только он слышал диалект этого итальянца, с какой бы области Италии, он начинал с ним говорить на его диалекте, они думали, что это итальянец его города. 20 итальянских диалектов он знал в совершенстве. И он сделал очень много для иврита в этом отношении. Например, когда театр Габима выехали из Москвы в Берлин на гастроли, а потом большинство труппы осталось там и переехало в Эрцисра, и только меньшинство возвратилось в Москву, они брали у Жаботинского уроки иврита. Как правильно произносить на иврите? У него была своя теория, между прочим. Он причислял иврит не к арабским наречиям, а средиземноморским, более похожим на испанский, итальянский, южно-французский. По фонетике. У него была своя теория, и очень интересная теория в этом отношении, достаточно таки обоснованная. И так как он всех не смог научить, он там записал пластинку. Как правильно произносить слова. И потом в течение нескольких поколений в Габиме учились по этой пластинке правильно произносить слова на иврите, правильно говорить на иврите. И все патриархи. Габима это была Ханаровина, и Мескин, и Финкельс. Это был их учитель. Жаботинский, иврит, он организовал там издательство. Там же в Берлине он написал свой роман на русском языке. Самсон Нагорный. Само по себе произведение очень хорошее, но, конечно, оно выражало вот эту личность еврея, также между христианами, которых он описывает как европейцев. Евреи, племя другое, жесткое, бедное, со своими диалогами, со своими внутренними расами. Куда пойдет Самсон? Богатырь. Красавец, который обожаем всем. Это был Жаботинский, он не был богатырем. Красавцем он себя тоже не считал. Но он был обожаем и дамами, и мужчинами, так как имел огромный талант. Был обаятельнейшим человеком. Обаятельнейшим человеком. И вот этот новый, вот этот Самсон, тот, кто читал, видит сразу. И как он все это через вот библейский рассказ, горы скалистые, это низина, мягкий климат, предрасположенность вот к этому, это Европа, это Палестина. И вся вот эта история, как она и как писателя, как художника, как он ее увидел, как он ее описал. Он написал на русском языке. Он написал именно на русском языке. А потом есть знаменитый перевод на иврит. Был переведен в течение нескольких лет, по-моему, Хананием Райтманом. И это стало тоже так классически был. Упивались этим романом. Потому что он настолько отвечал внутреннему состоянию еврейской молодежи, которая разрывается между своим и чужим. И тут и роман, конечно, задавила. И кто я такой? Тайна рождения. Все там есть, понимаете, это настолько... Вот как он это воспринял и как он это подал. Это первоклассное мастерство. И все это было между прочим. Он занимался по мистической деятельности, он выпускал книжки, переводил, разъезжал, дома у него не было. Не было, не было дома. Жена была в одном месте, сын в другом месте, он все в поезде, все в накуренных этих вагонах. Мог бы жить у Бялика. Между прочим, конечно, он Бялика очень уважал как поэта и все. А потом отношения между ними несколько испортились, потому что Бялик именно вот стал как бы центральным человеком в Ешуве с точки зрения культуры. Он, например, давал имена улицам Тель-Авива. Обратились к Бялику, новые улицы. Кто будет давать имя? Название. Бялик. И поэтому его улица была названа его имя. Но и Бялик не принимал политической линии Жубатинского, а потом даже, как видно, очень резко отозвался об этом. И это, конечно, передали Жубатинскому. И Жубатинский, ну, он был человеком очень такого аристократического склада, он ни с кем не входил в распри, в склоки, но посчитал, что все, в этом отношении надо кончать такие близкие отношения с Бяликом, они прекратились. Именно из-за стихотворения, которое Бялик написал в 1931 году, после того, как сместили его приятеля Вейцмана под нажимом Жубатинского и его фракции, после того, как был погром, после того, как английское правительство после погрома 29-го года, в 30-м году, выпустило белую книгу, в которой было написано так, очень там всего есть свидетельство о том, кто делал что, что учинили. Конечно, арабы убивали, но и потому надо ограничить еврейскую алию, чтобы не провоцировать арабов. И Вейцман, президент сионистского всемирного движения, это было как бы его достижение, вот эта белая книга. И, конечно, в сионистский конгресс уже Жубатинский был совсем другого мнения, но он о Вейцмане был тоже своего мнения, Вейцман его не раз обманывал, и он привел к тому, что Вейцмана сместили. Бялик написал гневное стихотворение. Одно из тех двух, которые он написал. Гнев, мол, как вы посмели вот такого человека, профессора Вейцмана, которого столько заслуг. Ну, заслуг. И Жубатинский это посчитал прямо пощечиной. До такой степени. Пощечина и сказал, что да, как видно, больше уже близких отношений с Бяликом у него не будет. К сожалению, потому что он его действительно, как поэт, он его очень уважал, сделал столько для того, чтобы Бялик из провинциального иврита, пишущего поэта, стал национальным поэтом. Батинский его переводил. Лекции его на иврите, о еврейской литературе, он давал лекции по всему миру, во всех еврейских общинах. И Бялик это было знамя. Бялик, его поэзия. Да. Так вот, такие были исторические дела. То есть мы видим через это стихотворение весь спектр этих очень сложных взаимоотношений. И между Гринбергом здесь, который, конечно, после 29-го года присоединился к Жубатинскому и к его фракции в сионистском конгрессе, потом участвовал вместе с ним, они вместе редактировали в Польше газету, он был членом сионистского конгресса от фракции Жубатинского, ревизионистского, у Литвы Гринберг. И Гринберг Несмотря на то, что Батистский же писал совсем иначе, он был поэтом классическим, в русской традиции, все рифмовано, все эстетично, а Гринберг это же... И поэтому тут были разногласия, но он относился к Жаботинскому с огромным уважением, потом написал большую статью, когда Жаботинский умер, «Наси в Исраэль умешурел». Он его назвал «Наси», это князь, это возвышающийся, это лидер и поэт. Он пишет, что такого не было со времен Давида. Только царь Давид был великим общественным деятелем, Наси, и был настоящим поэтом. Жаботинский был и тем настоящим царем по призванию. Он был очень демократический человек, но вот это он, аристократизм внутренний и огромные способности к организации массового движения за несколько лет, когда они вышли из сионистской организации в 1935 году, они расстались, то за 3 года, к 1938 году, в новой сионистской организации Жаботинского было 713 тысяч членов евреев во всем мире, в то время как старая сионистская организация, которая была еще со времен Герцеля, в ней было только 680. За несколько лет он сумел перевернуть и собрать огромное количество именно евреев, в особенности, в основном, Восточной Европы, это Румыния, Польша, Чехия, и все. Россия уже была вне возможности, это уже была советская Россия. Так что он с огромным уважением относился. Огромному работая с ними, какие между ними есть переписка, каждый. Жаботинский вообще ко всем относился, всем писал Адуни, господин, к маленьким детям он обращался на них, к мальчикам, к девочкам, это было в порядке все. Не на иврите, по-русски. А на иврите иногда он говорил Адуни. Адони, Гверти, Алмати. Моя Алма — это молодая девушка. Да. Это было его часть его отношения к другим. Уважение ко всем. Уважение к каждому человеку. Так он пишет курицу Гринбергу, и тот ему отвечает тем же. И вместе с этим Ури Цви вспоминает, когда они ехали в поезде, там же от одного города к другому, ночами сидели в вагоне, говорили о литературе, о поэзии. Жаботинский наизусть его цитировал из всемирной поэзии на всех языках. И прозу. И это было такие взаимоотношения между ними сложились, хотя у каждого была своя творческая позиция, они ее не сдавали, каждый руководился своим, но да. И был как-то недавно, был вечер, посвященный Жаботинскому, и Ури Цви тоже участвовал в этом, я там держал доклад. И когда вдова Ури Цви Гринберга узнала, что делается вечер, это было не здесь, а в доме Бегина, так она сказала, что как же так, почему же вы не опубликовали переписку между Ури Цви и Жаботинским? Нет. Опубликовано только 2 письма. Мы сказали, всего только есть 2 письма коротеньких. Нет. Она говорит, что вы, есть намного больше. А где это все? Она говорит, как где? Это все выйдет в 36-м томе полного собрания, в 36-м. Сейчас только 16-м. Все, это выйдет в 36-м томе полного собрания сочинений, вся переписка которой дом. Так Геула ей говорит, ну да, в 36-м томе. Так он говорит, дай Бог дожить. Она ей говорит, когда выйдет 36-й том, мы сделаем еще один. И та говорит, ну, пока выйдет, я не доживу, говорит Ализа Гринберг. Так Геула ей говорит, ты-то доживешь, тебе всего 80, а мне уже 81, я не доживу. Да. То, что есть. Да, вот это надо к ней обратиться. Это надо обратиться к Ализе Гринберг. Потому что так. Конечно же, Батинский не писал на русском языке Гринбергу, потому что Гринберг не знал русского языка настолько. Он знал немецкий язык, он же был австрийским. То есть из Лемберга там был Австрия. Так что на русском языке в оригинале этого нет. Но можно, естественно, перевести. Да, можно. Два письма коротеньких есть, они существуют, были изданы институтом Жаботинского в свое время, в его переписке, но не все было издано. А то, что, как видно, получил у Лисвита, он держал при себе. И все это. На это надо обратиться к Ализе.
Там есть письма и Гринберга, и Жаботинского.
Наверное, да. Я не могу вам сказать точно, я не видел сам материал, к сожалению, большого. Но надо, можно к ней обратиться.
А на каком языке они переписаны?
Я думаю, что на иврите в основном.
И мы даже можем перевести...
Они могли бы и на немецком переписываться, но такие два человека, для которых иврит был... То есть, наверное, это все на иврите. Или на идыш. Потому что они издавали газету на идыш в Польше. И есть переписка между ними.
Можете взять на себя, чтобы позвонить?
Я постараюсь. Хорошо, да. Я постараюсь. 36-го тома, да?
Кто ведь не доживет, тот ей Богу.
Просто напечатать.
Во всяком случае, частично хотя бы что-то, да. Ну, она прямо сказала, это 36-й том, то есть она уже как бы знает, все тома уже расписаны, потому что есть там статьи, есть, и есть, конечно, там поэзия на идыш, все это будет, как видно, до 20 с чем-то тома, а потом пойдет личная переписка. Все то, что не было издано, то, что не было напечатано. Я, хорошо, хорошо. Я с удовольствием. Хорошо. Да, да, да. Незаурядных это точно, в том, что неплохие, это уже другое дело, да, конечно. Ну да, это человек, который... Ну, можно сказать, себя принес в жертву сионистскому движению и еврейскому народу. В жертву, да, потому что он очень многим пожертвовал. Он этого хотел, это не просто. Но он очень многим пожертвовал. Как Бунин, по-моему, писал, Бунин тоже был в эмиграции же, и вот в него подвязались многие евреи, писатели, поэты. И он написал, всех бы я вам отдал сионистам за одного Жаботинского. Верните его нам, верните его русской литературе. Всех отдаю. Ну, Жаботинский многим пожертвовал, тем более, что его...
Жаботинский все-таки как человек, как поэт, как пророк, не мог не защищать.
Да, он это, да, он чувствовал, но всегда это было для него. Он понимал, он знал. Он был очень умным человеком, очень проницательным человеком, и тем не менее это всегда было для него новой болью, потому что... Не было ни одного еврейского сионистского лидера, ни одного, это совершенно точно, который бы столько сделал и отдал своего, и рядом вообще у человека, он единственную квартиру купил здесь, в Эрец-Исраэль, купил квартиру. Был такой у него спокойный, тихий год, по-моему, 24-й или 25-й. Он пишет жене: «Анечка, я решил, что мы будем нормальной семьей. У меня юридическое образование. Мне предложили стать компаньоном в страховой компании. И мы основываем эту компанию. Я займусь собственными делами, семьей, ты и Эйри, единственный сынок, который был тоже очень талантливый математик, один из выдающихся математиков своего времени. И вот мы станем семьей, я уже купил квартиру». Ну, где-то. Естественно, что вся общественная жизнь, вся его литературная, публицистическая деятельность. И потом его же выгнали из страны. Ему не давали вернуться. У него была мать здесь. У него была здесь сестра. Он посылал каждый месяц им матери. Он боготворил свою мать и сестру. Он пишет вообще о женщинах, свою жену, которая столько терпела, как бы его деятельность. И его выгоняют из Эрец-Исраэль и не дают возвратиться, потому что он опасный элемент. Выгоняют англичане. Но сионисты очень довольны этим, потому что они страшно его боялись. В 26-м году Жаботинский организовал митинг рабочих. Не просто. Рабочих. Пришло. Почти все рабочие пришли. 6 тысяч человек. В 26-м году всего-то было ничего. В Гестадруте не было 6 тысяч членов. И руководство рабочей партии Мапай находится в страхе, что будет, если Жаботинский возьмет все в свои руки. И когда его выгоняют, то всем стало хорошо. И ему предлагают гражданство, даже британское гражданство, потому что там были члены парламента, которые его помнили со времен Первой мировой войны, что он сделал для Британии. Он говорит: я буду ехать с белым паспортом. Единственный мой дом – это Эрец-Исраэль. Если меня не... И он с белым паспортом ехал по всей Европе.
Давайте я предлагаю на ваше, значит, такое рассмотрение следующее. Мы делаем перерыв.
Давайте. Да, это все правильно.
После перерыва вы продолжаете.
Не надо, это я взорвался. Я когда про Жаботинского вспоминаю, я взорвался.
Нет, наоборот.
Извините.
Наоборот. А переводы... Мы, значит, мы в прошлое занятие 2 часа занимались переводами.
После ваших рассказов я завидую Игорю. Это же надо получить начало Вялика, окончание Жаботинского.
Перерыв 5-10.
Перерыв, хорошо.
Игорь погибли.
Я говорю, мы здесь не можем зарисовку перевести. Мы все можем.
Мы можем конкурс сделать. И сами можем написать, что там переводить.
Мы написать.
Сами напишем. Сами прочтем.
По мотивам письма.
Вот именно.
Это потом, сначала перевести.
А нам напишут по матери. Мы по мотивам.
Я читала Самсона, но очень давно. Это, собственно, мое первое знакомство с Шумшоном.
Стоит почитать его фельетоны, которые он написал в начале 900-х годов, то есть 903 по 907, или
908. Я читал эти фельетоны.
Очень интересно. Это только актуальны.
Это было просто
они крылья. Написаны блестяще. Они попадают в точку о еврейском воспитании, о еврейском духе, о том, что кто мы такие есть здесь, среди русских. Это же... А на этом были же воспитаны целые поколения русскоговорящие еврейские молодые. Поколение. Это потрясало.
потрясало. Животинский был блестящим литератором,
а оратором в то время говорили, в Петербурге есть два оратора. Кого идти слушать? Животинского молодого или Троцкого? Да. Два величайших оратора мира. Мне рассказывали. Ну, это я потом все. Сейчас.
Что вам рассказывают, расскажите нам.
Мне рассказывают то, что не написано в его биографии. Я говорю, я встречался с людьми, которые знали его лично. И есть, читал его биографии, есть три тома его биографии, которые написаны Шехманом, два тома больших, которые написаны Шмуэль Катцем, которые я тоже знаю хорошо лично. И
все равно. Считалось, что Животинский или за 3 месяца, или за 6 месяцев может получить любой язык совершенно.
Так оно считалось.
Или 3, или 6
месяцев.
Так,
знаете, это так и
то есть оно выучило так.
Да.
За несколько месяцев совершенно любой язык.
Да.
Как не отвечаю?
Сейчас я принесу стол. Не беспокойтесь, вот чай, вот
и он узнал, что это переводное. Он захотел пересчитать на языке оригинала. Он хотел синагогу. А синагоги не все говорит на идиш. Он выучил идиш, а потом там нашелся кто-то, и он научил идиш. И он прочитал детский завет. Да. И он страстно любил Израиль и хотел на этом поколении. Он женился на Сусане. Ну, там, наверное, не любовь, и я думаю, что какой-то хорошо. И он сказал, тут, пожалуйста, и
она моя
переводчик, и все.
И болеет.
Он белоусый.
А я тоже думал, останусь дома, я тоже что-то делаю. Но
я переписываю
бизнес, потому что иначе ины нету, и меня бы не было тут. А кто бы поставил все это печенье? Вот в чем вопрос. Лекция-то оно что?
Сейчас кофе горячий, и туда всегда печенье.
Ага. А я, может, сейчас у коньяку и без нас как.
Я когда-то вела детскую студию, а у нас было холодно там сидеть. И дети нас приходили с чашкой. Так нравился чай, где процесс.
Там процесс, да.
А потом уже рисовали. Я так
делаю, да? Приходим за тем-то. Я так же, я себя сегодня чувствовал настолько ответственно. Воду вскипятил, печенье поставил. Все, я.
Если бы не вы, мы были бы сегодня бездомные.
Или кто?
Или Олегом на камне.
Не полное, есть собрание сочинений, но не полное, к сожалению, не полное собрание сочинений. Они еще работают и работают. Я помню, что ко мне обращались еще лет 25 тому назад в институт Ростинского, чтобы я бы помог перевести его с языка, но мне там еще его письма. Он огромное количество. Он же редактировал сразу там 3-4 газеты на разных языках. На идиш, на иврите, на английском, на немецком. На как... И писал во все газеты. И все. И письма писал.
Гений, это совершенно очевидно.
Он был гениальным человеком. Это был... Что вы? Что вы? Что вы? Что вы? Это гениальный человек. Гениальный оратор, но был прекрасный человек по своему характеру. Это очень редко. Например, Рудинский был человеком тяжелым. Это надо сказать.
И Бялик, похоже, тоже.
Бялик был очень тяжелым человеком. А Животинский был прекрасным человеком. Добрым очень. Спокойным в отношениях с людьми. Отзывчивым. Это очень редко. Очень.
материальность редка, но вот такая внутренняя мораль, это чрезвычайно.
Да,
это
вообще просто явление какое-то совершенно невероятное.
Это верно. Это мы не наблюдаем даже среди больших, скажем, как Марк, Лейн, тот же Троцкий.
Но он ясно, что он этого уровня, не меньше.
Конечно, что вы, конечно. И у него было столько планов, он так хотел писать. Роман. Он был
великим русским писателем, был бы, если бы он...
Творческим человеком.
Да.
А он занимал еврейскими бедами. Он занимался.
Да.
И как ему болело, на том вечере, на другом вечере, как это было, целая суббота, посвященная Жаботинскому, я прочитал часть, частично это, люди собрались, частично, начало его речи в 38 году в Варшаве. Это дрожь пробирает. Он и говорит евреям тысячами, вы здесь сидите на краю катастрофы. На краю, мы на краю, такого еще не было никогда, то, что будет.
Он все чувствовал.
Это вы про сегодня говорите?
Вот. И он написал потом статью, которая была переведена на несколько языков сразу. Он написал, еврейство Европы как будто бы... усыплено хлороформом.
Да.
Все идет в пропасть, а люди сидят спокойно.
Да.
У него сердце
разрывается. Но еще он это видел и ничего не мог сделать, не мог передать поэта.
Это же неизменное взаимоотношение.
Конечно.
Современное общество к
людям. Конечно. И вот он так, он это так прочувствовал, что он просто не мог.
Да.
Он не мог. Ему было 60 лет всего, когда он умер.
А когда его не стало? В каком году?
В 40-м.
В 40-м. Да. То есть он не дожил до войны?
До 41-го. Началась Первая мировая война.
Да. Да.
И он пишет тогда, евреи Европы, евреи вас, бежите в Советский Союз.
Бегите.
Вот. Бегите. Да. Бегите. Он пишет, вы знаете мое отношение к Советскому Союзу.
Это вы о себе сейчас говорите?
Нет,
ага.
Что Васильский.
Да.
Да, и его тоже.
И мое сейчас тоже, да. Ну, там уже нет, и слава Богу. Но он, конечно, был совершенно... Но сейчас вот Гитлер советский. Бежите.
Да, да, да.
Бежите. Бегите.
Да, да, да. Бегите.
Бегите.
И никто не послушал его.
И вы как раз среди ревизионистов польских были, которые...
Да? А, кстати, поляки-то многие поехали
в Советский Союз. И были в Сибири, и все это, да. Они прошли страшные муки.
Именно польские.
Но когда потом они узнали, что было с их семьями...
Вот именно.
И вот он, да, это было его завещание.
Он ведь спас тысячи людей.
Тысячи, да. Внесен.
Да.
А в 37 году он уже наладил нелегальную алию. И десятки тысяч евреев. И как? Ой, все это я вам хочу рассказать.
Здорово, здорово.
Я не знаю, нет на русском языке биографии такой обширной биографии.
Зеев, надо делать.
Зеев, тем более, что его сейчас...
Я как-то... Я говорил с
может, мы все вместе
председателем Института Жаботинского. Он хороший человек, приятный человек, бывший этельник, ну, ему уже 87. И там они, если вы были там, как-то стоит пойти, там красиво все.
Да, Жаботинский?
Да.
Я была.
Я ему говорю, скажи мне, почему вы не издаете литературу на русском языке? Жаботинского не издавать на русском языке, вам не нужно много переводить, он же столько писал.
Да, да, да.
Вы... Здесь сидят люди, переводят на какие-то разные языки. На русском языке не издавать Жаботинского, это же так актуально. Он говорит, да, но мы как-то не подумали. Польский еврей. Мы, говорит, как-то не подумали об этом.
Да, да. А куда смотрит Ликудник Баух, который очень ходит туда вообще, в этот дом?
Это уже ставьте в покое.
Ой.
Жаботинского не издавать на русском языке, это же еще так. И еще есть такая, такая публика. И такой язык, и такой... это же культура.
Жив, если же так на самом деле, то это какая-то огромная ошибка, которую надо исправлять.
Но, надо, но, надо, но...
В русском я натыкался очень много, его даже то, что он написал на русском языке, очень высоко оценивается.
Ну еще...
Конечно! Что вы!
И, это был... и многие классики русской литературы...
Алия издала.
Это был первоклассный литератор!
Библиотека Алия все-таки издала немного.
Ну,
вот я сам Антон Назарей читал
да,
издание
да,
«Библиотека Алия».
Да, они вот это Алия. Издали, и издали... небольшую книжечку его рассказов про Одессу.
Пятеро. Да.
Они издали немножечко его поэзии, переводы и свои. Но это очень мало.
Конечно,
и это
конечно.
Раз. Два, это вообще не распространяется. Институт Жаботинского даром надо было давать эту Алию.
Там нет русского отдела. Надо
ничего.
Там срочно русский отдел.
Ничего.
И вас поставить туда.
Его не поставить.
Подождите, Геула, наш человек. Геула-то наш человек. Давайте мы через Геулу.
Я вам хочу сказать.
Но ей 81.
Она старалась. Нет, она старалась. Но она мне говорит, Зев, ты же ее знаешь. Ликуд это могила. Гиблое это дело. Потому что там только занимают места.
Да.
Чиновники.
Да.
Конечно. И хотя я еще раз говорю, тот человек достойный, он хороший человек, Нафтали, я его хорошо знаю, он меня знает.
Но он
что произошло? Я им хочу рассказать. С Геулой вместе лет 15-16 назад. Она была еще в Ликуде, сейчас
да,
она в
Да, я помню ее с тех пор, с тех лет.
Вот. И она решила, что в Ликуде, в Мецуда ДЗФ, в Бейджабате, стоит делать семинар по Жаботинскому. Я был главным лектором. Но там же есть институт Жаботинского. И они меня не знали. И они пришли, она мне потом рассказала. Пришли Геуле. Геула, ты что, с ума сошла? Взяла какого-то Султановича. Кто он такой вообще? Откуда он? Он Жаботинский. Да что ты... У нас тут институт, мы тут... И все на иврите, конечно, не по-русски.
Да,
это же само.
Да, да.
Она говорит, вы его не знаете. Придите на первую лекцию. Да, хорошо, мы же... И вот пришел директор института. И его там сотрудники.
Который на русском?
Нет, нет, я говорил на иврите все. Я все на иврите. Это было для еврейской публики. И Геула там сидела и записывала. Она вообще записывает то, что ему. И он к ней подошел. И сказал ей, Геула, я хочу тебе сказать, если есть еще в мире Жаботинский, то есть приверженец,
да.
Это что? Больше, чем все мы.
Ага.
Вот, единственный.
Зев, ну это огромная ответственность на вас эти слова накладывают.
Так что я могу сделать? Это я же просто... лично... Ну что я могу сделать? Я могу туда приехать. Но у меня там ни места, ни стола, архив не мой. Все не мое. Что я буду там делать? Понимаете, тут начинать что-то писать, начинать что-то делать. Но мне же как-то тоже жить надо. Значит, я...
Значит, смотрите, я... написать проект. Я вот знаю, как создают тамуты всякие. Пишут проекты.
А, это все верно.
Написать
но,
проект
но
русский, тут... Жаботинский на русском языке.
Да, я... Что я вам могу сказать?
И дать работу нам.
К сожалению, сказать. Они неплохие люди, хорошие люди, и Нафтали, и Йоси Ахимеер, который сейчас вошел, как бы стал начальником вот этого. И он меня знает хорошо, и он... Йоси Ахимеер, это сын Аба Ахимеера. Он у меня заказал статью о собственном отце. Знаете, чтобы я написал, я так и написал. Yeah. Он был здесь, был у нас здесь вечер, здесь, про Аба Ахимеера. Пришел Йоси Ахимеер, его старший брат, Яков Ахимеер, это из телевидения. И тогда была еще жива их мать, 94 лет. Совершенно в здравом смысле они приехали.
я брал лекцию про Абхимейра, про его творчество, про все. И потом Йоси мне рассказывал. Мать сидела в первом ряду и смотрела, смотрела. И потом она говорит: Йоси, как это так? Разве он знал папу? Как это так?
Разве он папу знал? Поверила, это значит поверила.
Полностью, то есть она как-то вот воспроизвела, я воспроизвел эту личность.
Да, да.
И она была...
Да,
и она не хотела усыновить вас.
Ну, тут это
называется. Надо все на русском, и надо публиковать, потому что обливают грязью Абхимейра, Жаботинского, Гринберга, всех подряд. И это происходит сейчас. И обливают евреи.
Потому, ну, вы правы.
Какая ваша нация?
Левые, да?
Это во-первых, да. А во-вторых, я вам хочу сказать, для чего существует институт Жаботинского. Я говорю Жаботинского на русском языке. Это же должно было быть первым делом.
Ну, конечно.
Нет, его много издавали в последние годы на русском.
Не очень много. Не очень много, и не то, что и не все. У него огромное наследие. Институт мог бы этим заняться. И должен был бы этим заняться.
И в сети, по-моему, есть выложено текстом на сайтах, но это все одно и то же.
Известно, нет.
Надо пойти в библиотеку национальную посмотреть.
Даже выпустить хорошую биографию. Даже выпустить хорошую биографию Жаботинского.
Я искал.
Правильно, Шмуэль Кац, ко мне обратился Шмуэль Кац, который сам является южноафриканским евреем. Ему уже...
Биографии несколько на русском языке.
Пусть он будет здоров, ему, по-моему, 86 или 87 лет. Он знал Жаботинского, когда Жаботинский приезжал в Южную Африку, и южноафриканские евреи стали его приверженцами. А он был молодым человеком, 17-18 лет, и он мне говорит: Шмуэль Кац, ты знаешь, я вот долгие годы ждал, пока кто-то русскоговорящий возьмется за исследование биографии Жаботинского, потому что есть столько документов на русском языке, а я-то русского не знаю, он говорит. Я знаю английский, я знаю иврит, я знаю французский, но русского-то я не знаю. Но, говорит, ничего не поделаешь. И поэтому он взялся, 8 лет он работал над биографией, 2 больших тома, может быть, здесь есть, ну, обязательно здесь где-то должен быть, биографии Жаботинского.
На иврите?
Да. И издал ее. А на русском языке нет. Есть краткие биографии.
Есть.
Да? Ну, я рад. Если есть, то...
Музей Жаботинского в Тель-Авиве.
Да.
Вот, и что интересно, я там вечер провел. Значит, люди, как бы те, кто там работает, специалисты такие самые главные по Жаботинскому, они читали лекции на иврите. Подождите, я понимал только там 70% или 80%.
Да.
Но это было настолько примитивно, только и слышал я, что Жаботинский кибуц, там Жаботинский кибуц, ничего о его личности, даже...
У них
абсолютно.
У них комплекс неполноценности. Во-первых, комплекс такой существенный для евреев, то, что мы все время себя стараемся показать, что мы не хуже, чем люди вообще. Ну, не хуже, чем люди. Хотя, конечно, не совсем, но не хуже. Вот, и они тоже, они считают, они хотят показать, что Жаботинский не хуже, чем другие семисты. Понимаете, он не хуже, чем другие семисты. Он не хуже, чем Бен-Гурион или Табенкин, или те, которые здесь занимались.
То есть так, как Дамак отозвался о ком-то, он не хуже тех, как он отзывается в Не так.
К сожалению, вот таких специалистов, как тот же Шмуэль Кац, конечно, он уже пожилой очень человек, ему очень трудно говорить и все такое, это да. Но вот таких специалистов нет.
Но это гранты не дают.
И не даются. А могли бы, вы знаете, могли бы, потому что есть очень крупные миллионеры, которые могли бы и дали бы деньги на это, не просят даже. Вот, вы знаете, это настолько убого, что даже не просят, даже не знают, на что просить. Жаботинский это материк, которого не знают. Знает так, вот, береговая полоса.
Почему вы не попросите?
Так я никто. Понимаете?
Никто,
я никто. Я не партийный деятель. Я, у меня крыши нету, как на сегодняшнем русском языке говорят. Нет, надо быть партийным. Тут надо. Это крыша настоящая, но не та.
Вот он и напишет партийный деятель.
Вот они и пишут. Вот они и дергают.
На самом деле это.
Понимаете, это настолько.
На самом деле.
А вот Бейт Ури Цви Гринберг, хорошая, серьезная организация.
Бейт Ури Цви Гринберг, организация хорошая.
От имени этой организации.
Они занимаются своими делами.
Спасибо, может, даже не Юли Хорен, но спасибо Джатя Нэнди.
Ну, в какой-то мере вы знаете, даже спасибо Ольмерту за то, что он этот дом в свое время, когда был главой города, мэром города, и до сих пор это дом на муниципальной дотации. Это из-за него. Потому что он был в хорошем отношении с Геула Коэн. И не потому, что Геула Коэн великий человек, а потому что она была в партии, у нее были голоса, и за него, того, за того, за этого, за этого, за туда, сюда. И стали хорошими приятелями. Вот так вот.
Ну так она в жизни.
А что же, а я ни за то и ни за сё. И никто я в этом отношении. Слава Богу, конечно, но и слава Богу, я ни в коем случае не как раз, я о многом жалею, но не об этом. Нет, но ведь до такой степени, вы знаете, я вам даже скажу. Менахем Бегин. Менахем Бегин был, конечно, лидером все-таки на порядок больше, чем нынешний лидер. И тем не менее, он тоже очень мало сделал для того, чтобы было культурное развитие. Он обожал Жаботинского, например. Он обожал Жаботинского, в этом нет сомнений. Но для того, чтобы же наследие, культурное наследие Жаботинского стало, как я уже не говорю, фундаментом для их новой еврейской культуры, но хотя бы одним из его столпов этого фундамента, он очень мало. Очень мало. Я вам хочу сказать. Я тоже очень уважал его. Я был немножечко с ним знаком. Меня даже как-то приняли за его сына там в Липке. И в чем дело? Его сына тоже зовут Зе. Вениамин Зе. И мне каждый мне говорит, ой, Зе. Я говорю, да, Зе. А как папа? Ну, я говорю, как папа? Папа это мой папа в нее. Ты говоришь, не Зе, Зе? Я говорю, нет. Ай, извини, я обожался. Но я его очень уважал в свое время, когда был еще парнем молодым. Но потом я как-то все-таки подумал об этом. Как же так? Бегин, он народный лидер, он любимец народа. Народа, масса, это было. Это было. Трибун, оратор в своем. Жаботинский был великим оратором, но совсем другого толка, чем Бегин. Совсем другого толка. Да. И он умел это делать. Это было мастерство. Мастерство. С юмором и с гневом. И переходы были просто драматические.
Жаботинский не был популистом.
Но, нет. А Бегин? Я вам хочу сказать про Бегина. Вот он оратор был. Он стал главой правительства в 1977 году. В 1978 году было 30-летие государства Израиля. Это такой анекдот. То есть это было, но это как анекдот. И в парламенте, в Кнессете, шли прения. Бегин, как глава правительства, предложил военный парад. В честь 30-летия государства. Коммунистическая партия была против. Коммунистическая, единственная, тогда уже была одна, только одна, это... Ну, она еще не была в Кнессете. Тогда был мейер Вильнер, был... Нет, они действительно были сионистами, это когда-то было, это уже не было в 78-м, они уже мертвы были. Но коммунистическая партия. И тогда в коммунистическую партию вошел народный лидер, глава черных пантер, Чарли Битон. Вы его, не знаю, кто его знает, он маленький, маленький, плюгавенький, страшный из себя. Ну, что вам сказать? Сказать о нем, что он человек необразованный, это, понимаете, ну, между ними образованием нет никаких образований. Это совершенно ничего. Но он стал членом Кнессета. Что делает коммунистическая партия? Посылает его на трибуну выступать против военного парада. Ему написали речь, которую он кое-как коряво произнес, и сказал, что нет еврейской традиции проводить милитаристские акции. Наш народ славится другим, например, Марксом, Фрейдом. Бегин страшно любил парламентскую жизнь, не очень любил быть премьер-министром, он любил быть, но он и сидел там, и не сумел сдержаться. Он говорит, скажи мне, ты Маркса читал когда-то? Ну, там, говорит, не совсем читал. А Фрейда, говорит, нет, ну мне сказали. Ну хорошо, ладно, все. Вот он, в общем, свою речь закончил против парадов. Все там проговорили, и глава правительства, этот такой обычай, после прений он заключает прения и отвечает всем. И вот он доходит, значит, до них. Он стоит на трибуне и говорит так. Кнессет пор, все уже пришли. Перед нами, он говорит, выступал член Кнессета Чарльз Битон. Все упали с кресла. Чарльз. Это Чарли. Он его назвал Чарльзом. Чарльз Битон. Все. И он говорит, скажи мне, пожалуйста, член Кнессета Битон. Ты говорил здесь против парадов военных. Тогда еще путешествовал. А ты не видел военные парады на Красной площади? И тогда другой член Кнессета от коммунистов, старый идиот, то есть он уже был идиотом со стажем, араб, Туфик Туби, кричит ему, он не видел, в смысле, он еще не был в Москве. Так он ему, ну так расскажи ему, Туби, в смысле, идиот, какая разница, видел он лично или нет, так расскажи ему ты. Все смеются. И тут за одно мгновение Бегин становится серьезным и начинает выговорить. Сталинисты, вы нас будете учить морали? И тут полная тишина. За секунду, за одно мгновение от юмора искрометного такого, за секунду все замирают. И это становится драматической речью. Вот так вот он умел. Это прямо было, ну что вам сказать? Да. Сталинисты, вы нас будете учить морали? Да, понимаете, антимилитаризм. Так вот, Бегин, и я как-то шел на лекцию, в смысле свою, у меня была лекция вместе с доктором Исраилем Эльдадом, отцом Арье Эльдада, который, Арье Эльдад, он хороший человек, порядочный человек, культурный человек, но то, что в нем хорошего, это та-та-та-та-та. И в характере, и по образованию. А? Не, он вообще хороший человек. Вот. Да, я тоже. Я шел с Исраилем Эльдадом, я должен был давать лекцию, и он тоже, в том же самом месте. У нас было время поговорить, мы уже были знакомы, хотя, конечно, огромная разница в годах и вообще, но я ему говорю, а он был близким другом Бегиных, вообще он с семьей и Бегиным. Они были вместе в Бейтаре, в в Литве, в Польше, а потом во время войны и часть. И потом здесь дружили. Я говорю ему: доктор Эльдар, скажите, как же так? Как же Менахем Бегин не сделал, вот он уже глава правительства, я уже не говорю, но и прежде, не сделал почти ничего в смысле культуры. Он организовал большую массовую партию, все это да, но культуры. И тогда Исраэль Эльдад мне говорит, я тебе отвечу коротко, цитаты, процитирую тебе Ури Цви Гринберг. Гринберг был членом Кнессета первого созыва. От партии Хилу. Потом все. Он говорит, я говорил с Гринбергом о Бегине. И Гринберг мне сказал про Бегина так. Он гимназист. Это его уровень. Гимназист. У него нет то, что было уже латинского. В высочайшем смысле слова культура. И вкус. И этический вкус, не только эстетический. Знания. И вообще личность. Бегин, он гимназист. Он хороший гимназист. Хороший ученик. Интересно, пламенный, но гимназий. Вот что сказал Ури Цви Гринберг про Бегина. Так мне ответил Исраэль.
Я пришел потом в библиотеку, и так, совершенно не смущаясь, где-то заботиться. Ну, я еще статью простую, грязную, что мы там старшего сына, последнего времени, читать в городе Гринберг, сверхъярное название, поэтому опять мне падает просто, голос полный собрание сочинений.
Нет, ну, да. Полного вообще нету. Есть собрание сочинений, оно да, тоже да, редкое. Да. Вместо этого,
его,
понимаете?
Его
да? Вместо этого, да. Вместо этого. Да. Это страшное не только по отношению к Жаботинскому как человеку, как видела, это тоже неблагодарность. Но это по отношению к народу еврейскому, к стране, который. Люди же не знают народ, даже те достойные люди, я уже не говорю, не все, может быть, достойны, но достойные люди не знают, что среди лидеров этого народа был такой человек. А это немало. Это немало. Это та этическая, высокая окраска движения мыслей, ценностей, вот этого, вот то, что называется сионизм.
Вася Ютбек, есть 2 часа на изучение.
Да, да. Иногда. Он написал как несколько там коротеньких статей. Все это, конечно, интересно. Да, 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 да. Это все интересно. Да, 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 да. Ну, это были. Скажем, какие-то свои у него. Но он. Да. Конечно, конечно. Это просто урон страшный, страшный урон для народа, для еврейской и еврейской культуры в целом, что Жаботинский остался в тени, совершенно в тени. Довольно посредственных, надо сказать, людей. Конечно, по сравнению с теми, которые есть сейчас, они тоже кажутся гигантами. И тот же Белл Катринельсон, и Бен-Гурион, и Шарет, и Арлозеров. Они гиганты по сравнению с Ольмертом, и Ферресом, и всеми вот этими. Они гиганты. конечно, нечего сказать, гиганты мысли, как писали Ильф Петров, и вообще, они мыслили какими-то, не знаю, категориями чего-то вообще, какой-то политики. А?
Книжки читали,
конечно, интересовались. Вот. Но по сравнению с Жаботинским, это же были люди, это же были пигмеи. Пигмеи во всех отношениях.
Ну как во всех? С точки зрения борьбы за власть, они...
Да, это правда, это да. 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 Да, 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 да. С точки зрения подлости они имели большие таланты. Давайте назовем это своим именем. С точки зрения подлости они имели большие таланты. Чего он совсем не имел?
Нет, в принципе.
Он был человеком чистоплотным.
Ну,
а годятся. Нельзя думать, что не годятся. Это другое дело. Герцель был, тоже умер от разрыва сердца, ему это, как говорится, сделали. Но он все-таки создал движение. Да, да. Да. И, ну, страной не руководили. Я думаю, что могли бы руководить. И к этому, вот в этом вся проблема. Если вы считаете, что нужна вот эта
подлость.
Нет, это другое. То, что мы видим, это одно, а то, что должно быть, все-таки должно быть иначе.
Я писал о том, как такое нужно быть справедливое и хорошее государство.
Да, ну, да, хорошо, что ни одно государство не последовало его идеям, как раз платоническим. Вот, это да. Но дело в том, что они были совершенно неадекватны в сравнении...
Я продемонстрировал, что только мафиозные лидеры, возглавляя страну, они добивались каких-то успехов, это можно говорить,
Бен-Гурион создал то, что создал, то есть не все он создавал, конечно, не все лично на его счет надо относить. Но он руководил, он многое сделал, и это мы расхлебываем доносим по сегодняшний день. Знаете, это ошибки, которые исходили, во-первых, из непонимания ни ситуации, ни возможности, ни потенциала, во-вторых, не только из ошибок. Это происходило от очень скверного характера. От приоритета политической внутренней борьбы. Он мог бы быть, но он не хотел. Ему предлагали быть лидером, а он не хотел.
Мог ли бы он, значит, удержать?
Ему предлагали.
То есть, возможно ли не авторитарными методами, значит, в условиях чрезвычайно?
Я думаю, что возможно. Возможно, да. Это возможно. Ну, значит, надо, чтобы узнала. Вы понимаете, ведь есть какие-то надежды на самые лучшие. Ведь нельзя же, чтобы самые лучшие люди из такого порядка, такого таланта, такой кристальной честности, по-настоящему кристальной честности во всем, и личной, и общественной. И все это вместе. И есть честные люди, но они глупые иногда. Не всегда, конечно, не из-за честности они глупые. Но они есть умные люди, но не честные, потому что ведь такая возможность обогатиться за счет глупости других, когда еще не тот еще не понимает, а я уже знаю как, и все. А он это понял, он видел, но это... Это высокая душа. И в мысль не приходило взять чье-то, будь то общественное, будь то личное, или эксплуатировать кого-то. Эксплуатировать вот в том смысле, как бы повелевать. А ведь сотни тысяч людей его обожали. Обожали его. Это совершенно исторический факт.
Я думаю, что мы в истории других, скажем, национально-освободительных движений, не найдем, там, революционных движений, не найдем, значит, человека, ну, пусть не такого масштаба, но хоть приближающегося к Жан-Батисту, который бы стал бы...
Во главе.
Стал бы,
да, ну, я не знаю, мне трудно это сейчас сказать знаю, совершенно точно. Он относился, например, сам с большим пиететом к Гарибальди. Но Гарибальди, конечно, погиб в сражении за независимость Италии. Да, а стал, в конце концов, стал Маккини. То есть человек более да, другой по характеру, другой по... Вот, да. Ну, тем не менее, он видел, он ведь тут, знаете... Характер еврейского государства и общества.
Даже не только еврейского.
Зависит это тоже от этого. Закон. Да, ну всемирный это одно, а еврейский все-таки у нас несколько иной закон. Несколько иной закон. Вот. Он видел же по образу и подобию своему еврейского человека, еврейское общество, еврейское государство. Оно было не таким, ведь он создал вот свое молодежное движение, Бейтар, в котором краеугольным камнем, ценностью краеугольной, он назвал еврейским словом «гадар». И он пишет по-русски, что это непереводимое понятие. Оно сочетает в себе аристократизм, доброту, вежливость, смелость. Все вместе. И это был он. Это был он. Честность. Вот это все года. И вот это был краеугольный камень. Основа всех ценностей новой еврейской молодежи. Самоотверженность не, и тем не менее индивидуальность. То есть не тот грубый коллективизм, когда вот партия решит, то есть ты с партией или ты против, значит, против партии, тогда ты ничто. Ни в коем случае. Это очень особое, действительно, может быть, единственное в своем роде сочетание качеств такой высоты, такой чистоты. Вот. И, конечно, таланта такого, огромного таланта. Мне рассказывал человек, который был в Бухаресте в 37-м или в 38-м году. Он говорит, Жбачинский приехал в Бухарест. Он всегда нанимал самые большие залы. И его нанимали, когда он говорил лекции. Вот он был оратором, но в то же самое время лектором. Он не был популистом в том смысле, как мы говорили. У него были очень точные лекции. С огромным количеством информации. Железной логикой. Но это подавалось так, хотя он не жестикулировал. У него не было вот этой еврейской привычки говорить руками. Он об этом писал. Но он жестикулировал вовремя. Любое движение руки, вибрация голоса, это... И вот мне тот человек говорит, я был... Молодым тогда, он уже умер, к сожалению, более 80 лет, тот бы не был. Я присутствовал, это было в самом большом зале Центрального театра Бухареста. Он говорит, Жбатинский говорил более 5 часов. Муха не пролетала. Информация, объяснение. И вот каждое движение руки, он был в центре, голос, лицо, жестикуляция очень размеренная, очень спокойная. Это, да, люди выходили как будто они были гипнотизированы. Под влиянием вот это входило в души и в мозги. И другой человек, раввин, мне рассказывал, тоже уже он покойный, ему было 16 лет, он был в небольшом местечке Барановичи. Это польская Литва.
Беларусь,
правильно. Вот это называлось польская Литва, но это белорусское местечко. Там была большая ешива, Рабельхонана Вассермана. И вдруг они, ну ешива, конечно, они. Он был антисионист. Роша ешива там, Рабельхон Вас, один из самых пламенных антисионистов, которые были в ортодоксальном лагере. Но Жабатинский приехал в Барановичи. Ни один ученик не остался. Все пошли слушать Жабатинского. Все. И тоже, ну, Барановичи местечко небольшое. Там был какой-то большой барак. И его наняли для того, чтобы. И он говорит, мы знали одно, что в Барановичах есть левые. Сионисты. Но левое, это уже было 37-38 год, когда борьба между ревизионистами, правыми сионистами и левыми была в самом разгаре. И он говорит, мы знали, что они собираются сорвать лекцию. Да, это было во всех местах. Если было электрическое, был электрический сток, они прерывали, они там камни кидали. Вот. Да, только бы сорвать. Они знали, что если он закончит свою речь, то ничего уже все. Ничего не поделает. Но только сорвать. И вот, он говорит, мы это знали. Но мы-то, как говорится, публика нейтральная. Ну ладно, будь что будет. И он, говорит, Жабатинский стоял, значит, на такой самодельной сцене такой. И он заметил, что среди там нескольких сот евреев есть кучка. То есть они как-то между собой. И он понял. И это мне рассказывал уже старый раввин, который прошел там войну. Он был в Шанхае потом, в Америке основал ешиву, приехал сюда, основал здесь ешиву, был тоже рос ешива у него, я его детей знаю всех, и внуков, и уже правнуков. Но, и он мне говорит, это было что-то особое. Сама речь. Но, говорит, как видно, он заметил. И перед тем, как они что-то сделали, вдруг он показал на них пальцем и что-то сказал. И они так смутились, и все на него... что весь их план провалился. И он говорит, это говорил человек, он говорит, я слышал своего роща, потом я учился в Мирской ешиве, Мирская ешива, это была цитадель, и там были такие ораторы ортодоксальные, это был Раби Рухам Львович, и потом Раби Хескель Левинштейн, и все это. Он говорит, я такого в жизни своей больше не знаю. Такой талант. Такая логика. И столько пламени, но как линейкой размеренные слова. Столько чувства, столько... Такая честность внутренняя. Я... не слышал в своей жизни больше никого. Понимаете, разные люди, совсем разные. Совсем разные люди.
Я тоже переводил как-то воспоминания миллионера, но на русский. В целом он учился как мальчишка.
Да. Это впечатление, которое люди пронесли на всю свою жизнь. Все, что было там с ними, были те, которые были в лагерях, были в войне, были. Это страшная жизнь была потом у этого поколения, те, которые выжили. Но впечатление о нем они пронесли всю свою жизнь. Всю свою жизнь. И как-то я был очень польщен, лично я могу сказать. потому что я преподавал некоторое время в ешиве для, ну, для подростков, то есть в возрасте средней школы. Несколько часов в неделю, немного. И это был как раз 12 класс, они окончили ешиву в том году. И меня пригласили на заключительный вечер, там раздавали грамоты и все, и попросили меня коротко что-то сказать. Напутствие ученикам. И я действительно минут 15 говорил. Ко мне подошел пожилой человек. Его сын учился там. Но действительно, я знаю сына до сих пор, он хороший парень. Он прошел войну, потерял одну семью, это была вторая, это был уже самый-самый, ему было, я думаю, что сын родился, когда ему было лет 60 уже, если даже немножечко больше. Он подошел ко мне и сказал мне: вы знаете, я слышал этот текст. И со времен Жабатинского не слышал такого раза. Я знаю, что это все не про... В смысле, есть ораторы, вы лучше меня. Но мне это было очень... Потому что это мне очень польстило. Очень польстило мне, и я действительно, ну, я сказал, ну, что вы, я даже не представлял себе, что такое услышу в своей жизни от человека, который когда-то... Да, он был мальчиком тогда, ему было тоже лет 14-15, перед войной, когда он... Да, это оставляло неизгладимое впечатление на всех возрастов, мужчин, женщин, людей культурных и людей не очень образованных. Даже тот же Бен-Гурион, который в 1934 году в статье назвал Жабатинского Владимир Гитлер. Владимир Гитлер он его. Да. До такой степени. Потом Жабатинский предложил, да, это было после убийства Лозарева, там тоже было. Это было страшное дело. Страшное дело. Всех ревизионистов обвинили, что они убийцы, что все. И атмосфера очень накалилась. Жабатинский, ну, это тоже, это было. Вот рыцарский жест. Он обратился к Бен-Гурьону. После того, что все это уже было сказано и напечатано, и он все это знал и видел, что в сионистском движении все-таки надо помириться. И он ему сказал: я не могу, к сожалению, приехать в Эрец-Исраэль. Любое место в мире, где вы меня назначите, я буду. Я хочу, чтобы мы пришли к соглашению. Вам и мне надо работать, трудиться на благо еврейского народа. И Бен-Гурион выехал в Лондон. Познакомился с Жабатинским близко. Они были шапочно знакомы в начале 20-х годов, но и подпал под его обаяние. И он ему пишет в одном из личных писем, Бен-Гурион, что я не представлял себе, что вы такой приятный человек, что мы сможем найти общий язык. И они уже составили проект соглашения между левым крылом сионистским, рабочим и незарубежным. Уже был проект соглашения, оба они подписали. Но они должны были принести это партии, этого было недостаточно. Жабатинский сказал: я обращусь к своей партии. Это было все очень тяжело, потому что ревизионистов обвиняли во всем, они страшное дело, их били здесь, бейтаровцев били железными дубинками по головам. Это неописуемо. Неописуемо. И Жаботинский сумел убедить. Ну, у него был огромный авторитет, сумел убедить Сионистскую партию принять это соглашение. Бен-Гурион принес это сюда. Было очень бурное заседание и не приняли соглашение в партии Мапая. Не приняли соглашение. Они сказали, мы сейчас на волне, мы их должны победить и растоптать. Инженистов надо растоптать. Ну, во-первых, левые и правые были принципиальные идеологические разногласия. Бен-Гурион был социалистом, так во всяком случае он считал, он был человек не очень, во всяком случае, не формально образованным. Но он считал себя социалистом, он любил читать книжки. Белл Катченерсон, который в ближайшем соратником и очень близким другом, который был человеком, ну, тоже автодидактом, но он тоже не закончил 8 классов, у них не было. Ну, знаете, знал русский, 5 языков. Видишь. Русский он помнил, идиш он, еврит, да, еврит. Немножко. Английский он выучил, да. Так, неплохо. Я думаю, что нет. Вы знаете?
Значит, это я читаю.
Ну, я русский думаю,
что... Очень толстые мировые журналы, во всяком случае, печатали...
Это, если печатали, то только из-за того, что это было... из ряда вон выходящие события, что какой-то премьер-министр вообще пишет о Поплатону. Он это очень любил.
Он не был премьер-министром, это было раньше.
Раньше этого не было, это я могу гарантировать. Гарантировать собственной головой.
Значит, я читал не
Пушкина. Никогда в жизни не было этого. Потом он, да, он как-то вот появлялся. Не, было, вот он. Правительство, не правительство, он делал то, что он хотел. Он делал то, что он хотел. Он любил действительно, любил читать, это верно, он любил читать, он заказывал много книг, это все так. Это так, он действительно, у него был комплекс тоже из дому, что он недостаточно начитанный, недостаточно образованный, что он хочет это. Все это так. Я еще раз говорю, по сравнению с нынешними, это гигант. Не всякого сомнения. Но так были идеологические разногласия, и были, конечно, политические. То есть кто будет править? Вот это было самое главное. Да. Бен-Гурион растоптал в своей же партии. Всех остальных, а были претенденты, вы знаете... После убийства доктора Арлозерова в 1933 году, его убили на берегу моря, на араба, как видно. Встретили в темноте, зажгли зажигалку, он спросили, сколько, который час, он сказал, и его просто застрелили. Обвинили ревизионистов, они его убили, и все это было так. Он был человеком очень образованным, Арлозеров, и сильной личностью. Бен-Гурион с ним был в конфликте. Он был доктором, он был немецким евреем, он знал, о чем он говорил. Он был главой политического отдела сионистского движения. После него, его убили, все стало хорошо в этом отношении. После него Бен-Гурион назначил своего человека. Был такой Моше Шерток, который потом назывался он... Видите, Моше Шарет, который некоторое время даже был премьер-министром, когда Бен-Гурион не хотелось быть, он был премьер-министром. Он был менее образованным, был совсем не сильной личностью. И Бен-Гурион им вертел, как хотел. И в 50-е годы бытовал такой анекдот, что видят министра иностранных дел, когда Бен-Гурион был премьер-министром, он его делал министром иностранных дел. Министр иностранных дел Моше Шарет идет по улице, вынимает большой платок и громко, смачно сморкается при всех. Еще раз, еще. Кто-то к нему подошел и сказал: господин Шарет, что такое? Вы такой насморк? Мне говорит: нет. Но сюда уже Бен-Гурион свой нос не вставит. Это единственное место, где я сам. Вот таких людей я любил возле него. Ну, Переса он вырастил. Это был его мальчик на побегушках. Способный мальчик, который умеет организовывать, умеет делать. Это был его. Это была его команда. Перес, Даян, Шарон, молодой, был из его команды тоже. Они у него много научились. И вот эти разногласия были, они... Бен-Гурион же растоптал того же Хайма Вейцмана, который был тоже практически левым человеком. Ну, он не был социалистом, потому что он был профессором, понимал, что он не социалист. То есть он разбирался в категориях этих. И не марксист. Ну, он вообще был за такую тихую дипломатию, за то, что... И сначала они были союзниками в сионистском движении. А потом он уже стал мешать. И он его унизил. Вы знаете, что значит унизить человека, который в течение, ну, сразу после Первой мировой войны он стал президентом всемирного сионистского движения Вейцман. И до 48-го года, значит, 30 лет он был президентом. Бен-Гурион не дал ему поставить свою подпись под декларацией независимости.
Там было 37.
Было место, не беспокойтесь. Но что сказал Бен-Гурион? Вейцман миссии сионистского движения всемирно выехал в Нью-Йорк на ассамблению, где это все было верно. И его не было в стране, когда мы подписывали. А ретроактивно я не даю подписывать. Тот, кто был, тот и подписал. Что тоже было враньем. Был человек, которого тоже не было в стране, и потом подписал. Какой-то низкий, какой-то завалящийся никто. Но весь момент не дал ему подписать. И придумал специально для него пост президента страны, который не владеет ничем. Да. Иначе надо было дать ему как бы пост премьер-министра или чего. Ну, об этом речь не могла идти. Он придумал ему пост президента. Бен-Гурион. У Вейцмана был очень близкий ему человек, его личный секретарь в течение десятков лет, Мейер Вайсгал, который потом написал и свои воспоминания. Он ненавидит Бен-Гуриона такой ярой ненавистью за своего хозяина. Ярой ненавистью, он говорит, он превратил последние годы Вейцмана в сплошное унижение. Он оставил его в Раховаке в своем доме, там возле института Вейцмана. Он говорит, был уже пожилой человек. Никакого отношения к нему. Никакого почета. Вот это просто было издевательство. Издевательство. Вот это, если говорить об этом, да, Бен-Гурион был таким человеком. В личной борьбе не было границ. Кроме, может быть, одной границы, конечно, не убивать. Да, это...
Нет, там же стрелы планировали.
Но...
Не под Бен-Гурионом, а другим.
Нет, он тоже давал такие приказы, но не личностям такого плана. Не такого плана. Вот, но вот до такой степени. По смести с лица земли в смысле политическом, общественном. Унизить. Превратить в ничто.
за это. Значит, этот институт наш, президент, зарезервирован под некий национальный авторитет, так сказать. Общенационального значения.
Да.
Но мы же сейчас видим ничтожество.
Ну так, понимаете, в чем дело? Первым президентом был Хаим Вейсман, да, понятны причины. Вторым президентом был Ицхак бен Цви, который тоже уже был растоптан прежде в партии. Конечно, он был из партии Мапай, об этом нечего говорить. Он был как бы из первых, но человеком бледным очень. И все его знали, Ицхака бен Цви, из-за его жены. Рахель Янаид бен Цви, она была «Мадам, я тебе дам». А он как бы был ничего. Это был второй президент. Третий президент Бен-Гурион выбрал Залмана Шазар. Залман Шазар в свое время дошел до самого великого своего поста. Он был после Берла Кацанельса редактором газеты «Давар». Он умел писать, все такое. Понимаете, это? Он же выбирал людей. Он, а потом и все остальные. Потом Голда Меир тоже. Они у него учились. Они у него учились. Это были его ученики, потому они его и выгнали. Из партии тоже, в 64-м году. Устроили путч против него. И ему отплатили той же монетой. Он умер униженным. Униженным. Все его эти, Голда Меир, и Леви Эшколь, и Пинхас Шапир, и все вот эти, все его нахлебники, прихлебатели, которых он, они его унизили. Они его поставили ни во что. Ну, и он умер. Он умер в 74-м году, я уже был здесь, я помню это. Одинокий. Он как бы хорохорился в 64-м году, создал свою партию. Получил 10 мандатов. Потом они его тоже предали. Те же самые Перес и Даян, которых он вырастил. Им посулили в Мапае хорошие должности. Они его предали. Ушли. Он создал третью партию, получил 2 мандата. Уже все, он уже больше в Кнессет не ходил. Поехал в кибуц. Свой. И был забыт всем. Вы знаете, кто его навещал? Менахем Бегин. Единственный человек, который его навещал, ни Голда, ни Шапир, даже ни Даян, ни Перс, они сейчас... Перес, что вы, Бен-Гурион, мой учитель. Никто его знать не хотел. Бегин ехал. Жалко было старика. Жалко было старика. Другое дело, но кто ему это все делает? Это его же, понимаете, выкормил, тех же змеенышей. Вот как с ним обошлись. Так же само с ним обошлись. Над ним смеялись. Смеялись над его лысиной, над его коротким ростом, над его говором таким резким. Смеялись над его женой. Что вы? Он униженный и осмеянный умер. Сразу после войны 1974 года, войны с Украиной, месяц-полтора после. Вот.
Поэтому, как-то, нас лидерами плохо, что вот в самом начале...
Ну, конечно, это вы что, понимаете,
видно, ошибка,
еще раз, мы говорим о Жаботинском... Он очень многое видел. Он видел местечковое еврейство, которое было запутано в себе, которое тоже страдало комплексом неполноценности. Местечковые евреи, которые хотели выйти в мир, которые, ну, с одной стороны, конечно, местечко это не мир, а с другой стороны, ведь это оставить свое, ведь это не И Жаботинский относился с огромным уважением к еврейской традиции. Хотя он не воспитывался в еврейской традиции, а в русской, как бы, в русской, ну, такой русской, или можно даже сказать, какое-то даже одесское образование у него было такое, интернациональное. Но он после того, как он решил быть сионистом, он учился у Рабницкого, я говорю, не только еврей, но и талмуд. И он потом применяет талмудическую логику для того, чтобы пояснить, как же решаются проблемы. Как он пишет о Зайордане. Он говорит, мы не должны отдавать Зайордане арабам. Даже когда есть претендент. Он говорит, в Талмуде пишется, когда два человека. Оба сразу нашли рубашку. Каждый держится. Говорит, моя. Это говорит моя. Ну, держит рубашку. Приходит в суд. Талит это одежда. Это не именно талит. Это одежда, любая одежда. Да. Рубашка. Поэтому я так и перевел рубашку. Или плащ, или что хотите. Приходит в суд. В суде спрашивает. Ты что говоришь? Какая у тебя претензия? Говорит, все мое. Я первый. А что вы говорите? Вы знаете, господин судья, я действительно видел его тоже. Он взял в то же самое время. Поэтому половина моя. Судья говорит так, вы знаете, ты уже говоришь половина его, значит это его. Да? Ты же уже сам говоришь. Половина уже его. Что у нас осталось? Вторая половина. Тот говорит, все мое, а ты говоришь, только половина. Значит, эту половину мы разделим на половину. Вот он говорит, какая логика. Мы не имеем даже вот этого ума, чтобы понять, что надо говорить все мое. И не позволять себе не быть в этом отношении, не быть дураками. А ведь действительно он пишет все наше. Ведь действительно все наше. Это не просто торг. Но даже если бы только торговались, надо бы говорить все мое для того, чтобы получить хотя бы половину. А когда ты ему уже половину отдаешь, так у тебя может быть в лучшем случае четверть останется. И какая действительность? То же самое. Все время то же самое и повторяется. Вот это он, вот как свежий человек смотрит на Талмуд. Сразу это стало актуальной логикой. Как себя вести в международной политике?
Это, видимо, наследие социализма.
Что? Почему социализм? Это Талмуд?
Нет, ну что?
Ой, товарищ. Что как бы
либерализм.
Настоящий-то социалист, настоящий, в смысле, советский никогда этого не говорит.
Либерализм,
да,
это голубный вопрос. Просто голубный.
Это как бы, да, вот. А что не возьми, этого не дадут. И этого не получишь, жизнь полхатой. Ты что думаешь?
И вообще, чтобы получить максимум, надо требовать невозможного.
Но тут-то оно возможно. Понимаете?
Тем более.
Вот именно. Так, что у нас, товарищи, когда? Какого числа это выходит? Четвертого? Игорь? Четвертого числа? Да. Ну тогда я не уверен, что я буду. У меня... Если сомнений будет. Может быть, перенесем. Так хорошо, тогда созвонимся. Да, когда Инна будет, она скажет. Извините, что я вас сегодня вместо одного.
Спасибо за
это. Я что попрошу? Вот Женя послала, Лида
Но мне никто не ответил, я решил, что вот они провокатировали.
Да, послал, значит, а его послали.
Я попрошу просто, ты послал всем или ко мне?
Всем.
Молодец. Я просто попрошу каждого ответить.